Чтение третье. Всякое указание на безусловный характер человеческой жизни и на личность человеческую как на носительницу безусловного содержания, всякое такое указание встречает обыкновенно возражение самого элементарного свойства, которое и устраняется столь же элементарными, простыми соображениями. Спрашивают: какое может быть безусловное содержание у жизни, когда она есть необходимый, естественный процесс, со всех сторон обусловленный, материально зависимый, совершенно относительный? Без сомнения, жизнь есть естественный, материально обусловленный процесс, подлежащий законам физической необходимости. Но что же отсюда следует? Когда человек говорит, его речь есть механический процесс, обусловленный телесным строением голосовых органов, который своим движением приводит в колебание воздух, волнообразное же движение воздуха производит в слушающем при посредстве других механических процессов в его слуховых органах ощущение звука. Но следует ли из этого, чтобы человеческая речь была только механическим процессом? Чтобы она не имела особенного содержания, совершенно независимого и не представляющего в самом себе ничего общего с механическим процессом говорения. И не только это содержание независимо от механического процесса, но, напротив, этот процесс зависит от содержания, определяется им, так как, когда я говорю, движения моих голосовых органов направляются так или иначе, смотря по тому, какие звуки должен я употребить для выражения этой определенной идеи, этого содержания. Точно так же, когда мы видим на сцене играющих актеров, не подлежит никакому сомнению, что игра их есть механический, материально обусловленный процесс. Все их жесты и мимика — суть не что иное, как физические движения, известные сокращением мускулов. Все их слова — звуковые вибрации, происходящие от механического движения голосовых органов. И однако, все это ведь не мешает изображаемой ими драме быть более чем механическим процессом, не мешает ей иметь собственное содержание, совершенно независимое, как такое от механических условий, тех движений, которые производятся актерами для внешнего выражения этого содержания, и которые, напротив, сами определяются этим содержанием. И если само собою разумеется, что без механизма двигательных нервов и мускулов и без голосового аппарата актеры не могли бы материально изображать никакой драмы, то точно так же, несомненно, что все эти материальные органы, способные ко всяким движениям, не могли бы сами по себе произвести никакой игры, если бы, независимо от них, не было уже дано поэтическое содержание драмы и намерение представить его на сцене. Но тут же мне слышится ходячее заявление материализма, что ведь не только наши слова и телодвижения, но и все наши мысли, следовательно, и те мысли, которые составляют данную драму, суть только механические процессы, именно движение мозговых частиц. Вот очень простой взгляд. Не слишком ли простой? Не говоря уже о том, что здесь заранее предполагается истинность материалистического принципа, который, однако, во всяком случае, есть только спорное мнение, так что ссылаться на него, как на основание, есть логическая ошибка, называемая «petito principii» — предвосхищение основания, вывод из недосказанного. Не говоря уже об этом, и даже становясь на общематериалистическую точку зрения, то есть допуская, что мысль не может существовать без мозга, легко видеть, что приведенное сейчас указание дает лишь перестановку вопроса, а никак не разрешение его в материалистическом смысле. В самом деле, если в наших словах и жестах мы должны различать их содержание, то есть то, что ими выражается, от их механизма, то есть от материальных орудий и способов этого выражения, то точно такое же различие необходимо является и относительно наших мыслей, для которых вибрирующие мозговые частицы представляют такой же механизм, каким являются голосовые органы для нашей речи, которая и есть только мысль, переведенная из мозгового аппарата в голосовой. Таким образом, допуская необходимую материальную связь между мыслью и мозгом, допуская, что движение мозговых частиц – суть материальная причина, causa materialis – мысли, мы нисколько не устраняем очевидного, формального различия и даже несоизмеримости между внешним механизмом мозговых движений и собственным содержанием мысли, которое этим механизмом осуществляется. Возьмем простой пример. Положим, вы теперь думаете о Царьградском храме Святой Софии. Вашему уму представляется образ этого храма. Если это представление и обусловлено каким-нибудь движением мозговых частиц, то в самом представлении, однако, этих движений нет. В нем дана только воображаемая фигура Софийского храма и ничего более. Отсюда ясно, что материальная зависимость этого представления от неизвестных частичных движений мозга нисколько не касается формального содержания этого представления, так как образ Софийского храма и движение мозговых частиц – суть предметы, совершенно разнородные и друг с другом несоизмеримые. Если бы в то время, как вы имеете сказанное представление, посторонний наблюдатель получил бы возможность видеть все происходящее в нашем мозгу, вроде того, как изображается в сказке Бульвера «A Strange Story», то что бы он увидел? Он увидел бы структуру мозга, колебания мельчайших мозговых частиц, увидел бы, может быть, световые явления, происходящие от нервного электричества, красное и голубое пламя, как описывается в этой сказке. Но ведь все это было бы совершенно не похоже на тот образ, который вы себе в эту минуту представляете. Причем вы можете ничего не знать о мозговых движениях и электрических токах, тогда как посторонний наблюдатель только их и видит. Откуда прямо следует, что между тем и другим формального тождества быть не может. Я не имею ни возможности, ни надобности вдаваться здесь в рассмотрение вопроса об отношениях мысли к мозгу. Вопроса, разрешение которого зависит главным образом от разрешения общего вопроса о сущности материи. Я имел в виду только уяснить на примере ту несомненную истину, что механизм какого бы то ни было процесса и идеальное, точнее идейное содержание, в нем реализуемое при каких бы то ни было отношениях, при какой бы то ни было материальной связи, во всяком случае представляют нечто формально различное и несоизмеримое между собою. Вследствие чего прямое заключение от свойств одного к свойствам другого, например, заключение от условности механического процесса к условности самого его содержания является логически невозможным. Возвращаясь к нашему предмету, как скоро мы допустим, что жизнь мира и человечества не есть случайность без смысла и цели, а признавать ее такой случайностью нет ни теоретического основания, ни нравственной возможности, а представляет определенный цельный процесс, так сейчас же требуется признать содержание, осуществляемое этим процессом, содержание, к которому все материальные условия процесса, весь его механизм относились бы как средство к цели, как способы выражения, к выражаемому. Как в нашем прежнем примере, природа актеров, физическая и духовная, все их способности и силы и происходящие из этих сил и способностей движения имеют значение только как способы внешнего выражения того поэтического содержания, которое дано в исполняемой ими драме. Точно так же вся механическая сторона всемирной жизни, вся совокупность природных сил и движений может иметь значение только как материал и как орудие для внешнего осуществления всеобщего содержания, которое независимо само в себе от всех этих материальных условий, которое таким образом безусловно. Такое содержание вообще называется идеей.